Добрый день, дорогие друзья. Сегодня четверг, 4 часа дня. Это значит, что в эфире передача «Раскадровка», передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня с вами постоянно ведущий этой передачи Людмила Александрова.
Добрый день.
И Алексей Власихин. Ну что, о чем мы сегодня поговорим?
Сегодня мы продолжаем исполнять обещания, данные нашим слушателям, и обсудим вторую серию 7-го сезона «Игры престолов» с нашими друзьями Ильей и Александром. Также еще один сериал «Мечту Алексея» воплотим в жизнь, и он с Ильей обсудил, нашел-таки достойного собеседника и обсудил сериал «Оставленные».
Ну, достойного или нет, еще посмотрим, но...
Да, ну, в общем, и один из новых фильмов, мимо которого мы не могли пройти, это фильм Кристофера Нолана «Дюнкерк».
Итак, начинаем мы с фильма «Дюнкерк» после короткой заставки. Ну что, Нолан наконец приблизился к «Оскару». Он получал до этого, нет, Оскаров? По-моему, нет.
Да? По-моему, то есть, да.
Или все-таки да. Ну, потому что его фильмы вообще, так как не любят оскародаватели всякие фильмы-комиксы и прочие вещи, им нужен такой большой жанр, полотно. И вот здесь его «Дюнкерк», не совсем типичный, наверное, для Нолана фильм. Когда впервые только вышел трейлер, я посмотрел, было как-то неожиданно, потому что он ассоциируется там, с «Темным рыцарем», с фильмом «Помни», с такими фантастическими произведениями типа «Начало». А здесь он выступил в необычном несколько для себя амплуа, снял фильм про войну, и надо сказать, что фильм получился хорошим. Может быть, действительно, прежде чем давать право снимать фильмы про войну, нужно, так сказать, на котиках потренироваться.
На мышках.
На мышках, да, на мышках летучих. Да, ну и правда, то есть здесь тот самый случай, когда его профессионализм и его умение работать с большим материалом, с какими-то масштабными сценами.
И с композитором Хансом Циммером.
Да, здесь, у него очень хорошо друг друга нашли, да, вот эти все компоненты. Фильм рассказывает о событиях 1940 года, когда во Франции там объединенная группировка британских, бельгийских и французских солдат оказалась отрезана, точнее заперта с одной стороны море, с другой стороны наступающая немецкая армия, там порядка 300 тысяч, больше чем 300 тысяч солдат оказались, да, и в общем получилась такая ситуация, что они как в тире, да, потому что им особенно спрятаться незачем. Все укрепления уже немцы взяли. И кораблям подплыть трудно, потому что они становятся легкой. Большим кораблям, да, они становятся очень хорошей мишенью для немецкой авиации. А британская авиация, соответственно, ей нужно там, пересечь Ла-Манш, да, и, в общем, она оказывается в более уязвимом положении. И вот, по сути дела, эта история про то, как эти солдаты были спасены, такой британской народная историография, это считается практически чудесным избавлением. И действительно, ты до этого слышал вообще слово «Дюнкерк»?
Нет.
А для британцев это один из ключевых эпизодов Второй мировой войны. Для них он очень важен. Это что-то сопоставимое, наверное, с нашей там Сталинградской битвой, еще какими-то крупными сражениями. То есть это что-то такое на уровне мифологии. Несколько фильмов уже было на эту тему снято там и в различных... непосредственно по этому сюжету, но есть еще отсылки и так далее и тому подобное. То есть это очень расхожий сюжет, и по сути дела, впервые я узнал для себя, что Нолан-то, оказывается, британец. Я посмотрел, актеры практически все британские, которые в этом фильме задействованы. И такой фильм, он действительно очень британский по своему основному пафосу. Много, даже, наверное, Майкл Кейн участвовал в этом фильме. Ты знаешь об этом, нет? Он выступает в роли диктора, который произносит в начале новости на радио. Ну, то есть там голос, вот, который звучит.
Но на самом
это
деле,
голос Майкла Кейна.
Интересно, что при таком актерском составе, где есть Том Харрис, Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи, и там, неважно, солистом One Direction, вот при всем это вообще не важно. Потому что ни одно имя мы не запоминаем в течение фильма, потому что эти имена, они важны. И
я бы даже вот сказал, что Тома Харди зря взяли. То есть он хорошо играет, но лучше бы вообще все актеры были мало, в общем, не примелькавшиеся.
Ну, это не важно, потому что...
Ну, все равно, да, это не важно. Хорошо.
Нет имен, нет героев, ну, в том плане, что нет личных каких-либо историй, нет кого-то, кто их дома ждет, нет там обычных для, может быть, фильмов с героями какой-то там предыстории, постыстории. Есть как бы безликие... безымянные солдаты, вот, или примерно такие же абсолютно обычные английские граждане, которых едут спасать. В общем...
Да, но при этом вот ты сейчас так произносишь, может создаться впечатление некой такой массовки в фильме, да, что просто там люди бегают, и неважно, кто это. Нет, на самом деле ты успеваешь к этим людям проникнуться, да, ты успеваешь к ним прикоснуться. Вот это действительно мастерство фильма и здесь.
Но он делает героем все равно ситуацию.
Я не согласен. Я не думаю.
Ну, я имею в виду не ситуацию, но не знаю, в плане, как это сказать-то даже.
Ну, мне вот, например, запомнился этот солдатик Томми.
Ну, конечно, он потому что мы за ним долго следим, дольше всех остальных. Вот. Но в любом случае здесь нет вот этих клишированных ходов.
Это да.
Нет прошлого героев, нет будущего.
Да, и фильм вообще, он действительно чем интересен? Он, с одной стороны, сочетает в себе блокбастер и авторское кино. То есть от блокбастера здесь большие сцены, от авторского кино манера съемки. Вот здесь, опять же, комплимент оператору Хойтому, с которым, ну, он уже несколько работал там, над тем же «Интерстелларом», некоторые другие крупные работы. «Она», ну, это, правда, не Слоуном, этот оператор работал. То есть действительно удается создать какой-то очень... интересный почерк, то есть мало диалогов, особенно в начале фильма.
Вообще, ну, вот практически... как раз ему и пеняют те, кто этим фильмом оказался недоволен, а есть такие. Вот не хор голосов не только положительно оценивает фильм, о том, что если бы он такому скупому стилю был верен, и вдруг к концу фильма начинаются Черчилль, его речь, какие-то газетные статьи, что-то какое-то... Ну, в общем, вдруг герой начинает много говорить. Вот,
да, это, пожалуй, скорее минус.
Фильм проваливается, и от стиля мало что остается. Ну, он не сумел, может быть, поставить хорошую точку в этом, остаться верным в форме, и каким-то образом пытался, будто бы, как говорят критики, для школьников объяснить, в чем здесь вообще смысл.
Может быть, проговаривая, выскочила здесь важность события для британского самосознания, может, не сумел он уйти от... каких-то словесных оценок. Да, действительно, там звучащая речь Черчилля — это не самый здесь, пожалуй, наверное, сильный ход, учитывая, что большую часть фильма тебе действительно национальность тех, кто сражается, практически не важна.
Как и враг.
Да,
то есть
врага фактически нет.
Немцы показаны звуком, то есть это самолет, окружающие бомбы,
да, то есть враг не немцы, враг — война, враг — вот это вот зло, вот этот морок, который... накатывается, это тоже очень, то есть, очень хороший код. Немецкие солдаты там появляются только как тени, да, которые где-то выплывают. То есть это очень интересно. То есть, по сути дела, это фильм не про...
конкретную войну.
Не про конкретную войну, а про войну, что ли, с большой буквы. И вот здесь опять же, хорошо сочетается камерная история. То есть, обрати внимание, все истории, по сути дела, камерные в фильме. Это история вот этого солдатика Томми, ну и с тех, с кем он там бегает. Это история летчика, которого Том Харди играет, ну и его...
который пытается сбить вражеский самолет.
Да, и, собственно, и другого пилота, с которым они вместе летают. То есть это очень все мало. Вроде бы очень камерная съемка. Или... история этого Доусета, хозяина лодки, который вместе со своим сыном и помощником плывут для того, чтобы избавлять британских солдат. То есть это все-таки очень маленькие истории, но при этом само полотно-то широкое. Это очень, вот, мне кажется, сложная задача, и она Нолану большую часть фильма хорошо удается. Это также очень любопытный эффект, особенно, опять же говорю, в первой половине фильма отстраненности того, что происходит. Ты как бы смотришь на это со стороны, и даже несколько, вот благодаря отсутствию диалогов, возникает ощущение такого внешнего наблюдения за всем происходящим. И в то же время ты, ну и я, по крайней мере, пока смотрел, ты начинаешь вовлекаться практически с самого начала, вот это ощущение погружения. Вот мы, когда говорили про фильм «Прибытие», да, там вот я, одно из интересных ощущений, которое было, желание потрогать то, что происходит, то, что видят герои в этом фильме. То есть такой очень фильм очень тактильный. И там и музыка, и картинка, и сюжет, они вот работали на то, что на этом ощущение прикосновения к тайне. Здесь же, по крайней мере, у меня главное впечатление от этого фильма – хочется выбраться. То есть это ощущение загнанного в ловушку этого солдатика, который бегает туда-сюда и пытается успешно-неуспешно выбраться вот из этого кошмара, в котором он оказался. Это постоянное ощущение избавления. И музыка работает на это же. Она тревожна, она воспроизводит звуки войны с одной стороны, а с другой стороны она передает ощущение этого кошмара, который накатывается. Причем кошмара не в смысле такой, знаешь, лавина, а именно
ловушки,
да, вот такого все сжимающегося кольца вот этой тревожности. Вот это все вместе работает очень хорошо. Действительно, вот главное, большую часть фильма я хотел выбраться оттуда. Интересно, я читал интервью с одним, точнее, ну, там буквально несколько фраз, с одним из участников этих событий. Ну, ему показалось, что ощущение передано очень верно. И мне кажется, это очень большой комплимент фильму. Понятно, воспоминания героев войны не всегда являются там, точным критерием, потому что ну, память с нами всякие хитрые штуки
производит. Более память о травматичных событиях, да. Да, травмирующих.
Да, но по сути дела этот фильм, он про выживание. И мне кажется, что общий акцент моральный в этом фильме очень верный выбран Ноланом. Это обычно войны показывают героев. То есть людей, которые вот в этом всем ужасе, кошмаре, там принимают какие-то ответственные решения.
Здесь пара героев тоже есть.
Да, они есть, они есть.
Ну, даже не пара. Том Харди и капитан в исполнении Кента Браны.
Да, но здесь вот что интересно. Дело в том, что в этом фильме очень интересно смещаются акценты, и это даже произносится, проговаривается устами самих персонажей. То есть, когда они, вот эти выжившие солдатики, едут уже домой, один из них говорит, что нас, наверное, будут стыдить, позорить. Ну, мы же что, мы, по сути дела, ушли, сбежали с поля боя. Но их встречают с цветами, с радостью, потому что они выжили. И вот это вот, собственно, самый вот этот главный пафос фильма о том, что если ты выжил, это уже хорошо. Да, что вот здесь, что на войне, по сути дела, героев-то нет, что война – это что-то обесчеловечивающее. То есть, а война, она по природе своей зло. К сожалению, вот иногда раздаются голоса о том, что война там раскрывает какие-то там героические качества. Для большинства людей война, там, как и концлагерь, как и блокада, вот здесь, например, в Ленинграде, это ужасный опыт выживания, в котором очень часто именно из человека вылазят самые такие низменные какие-то штуки. Да, вообще, вот Иоанн Златоуст, один из отцов церкви, говорил, что корень всех грехов – это вот наше желание выжить. Ну, тут можно, так сказать, может быть, подискутировать, но в этом что-то есть. В этом что-то есть. Действительно, вот эта вот зверьковость, желание любой ценой выползти, выхватиться. И здесь вот в фильме это все показано очень хорошо, в том числе и кинематографическими способами. Да, вот эта постоянная игра Нолана со временем, которую он любит практически во всех своих фильмах. Здесь тоже мы видим, вот эти события происходят в трех временных пластах, которые сходятся в одной точке, и они подводят нас вот к этому моменту, желание выжить, с одной стороны, а с другой стороны, там он благодаря флешбекам показывает, как война уродует людей, которые в нее включены. Вот этот сам страх, это цепляние за жизнь любой ценой, оно как-то обезображивает, срывает человечность людей, и этому очень трудно противостоять. И при этом он не морализаторствует, он не пытается попенять пальчиком, ах, они там такие негодяи, потому что хотели выжить. Нет, это он показывает, как будто, мне кажется, что любой человек, который в эту мясорубку попадает, ему очень трудно сохраниться. Именно поэтому война плохо, именно поэтому ее любой ценой нужно избегать. Да, там есть герои, есть люди, которые там сохраняют достоинство, но это обычно, скажем, если речь идет там об адмирале, одном из персонажей, который есть командир, то это такие профессиональные военные. Да, у них это скорее такой отработанный прием, нежели даже не обязательно даже моральное качество. Вот, а в целом, да, вот мне кажется, что главная заслуга фильма Нолана это в том, что война показана как именно как зло, от которого нужно убежать, которого нужно избежать, еще раз повторюсь, любой ценой. Это очень верный фокус и очень хорошая мысль, мне кажется. Ну что, это, если говорить о фильме, он, безусловно, это заслуживает просмотра. Его желательно посмотреть, да, с хорошим звуком, с большим экраном. Это фильм, действительно, который даст вам прожить. Это фильм про то, как война проживается, вот это чувство проживания. Но оно удается очень хорошо. Ну что, друзья, вышла вторая серия 7-го сезона «Игры престолов», и сегодня с нами опять два восторженных поклонника творчества Джорджа Мартина.
Мартин, ты ни при чем уже практически.
Ну, тем не менее, все равно, восторженные же почитатели его творчества, так ведь?
Да, хочется поприветствовать всех радиослушателей на Высоковалерийском, но я, к сожалению, не успел подготовиться к эфиру, на следующий раз обязательно попробую.
Давай, давай, сделать. Будете домашнее задание, это вот вы слышали голос Александра, и Илья, скажи нам что-нибудь.
Доброго дня всем.
Соригинальничал.
Да, да, так решил аскетично зайти. Сразу предупреждаем, что спойлеры. Да, ну, естественно, мы разбираемся за серию.
Да, ночь темна и полна спойлеров. Спойлеры на востоке, на юге, на западе, в общем, они везде.
Да, поэтому, если вы хотите сохранить ощущение первооткрывателя и смотреть сериал без каких-то предварительных знаний, то лучше вначале посмотрите, потом послушайте. Вот. Ну а мы приглашаем всех тех, кто уже посмотрел и готов с огоньком и энтузиазмом. В общем,
прямо как Элрон Грейджой. С огоньком и энтузиазмом.
Да. Итак, что вы можете сказать, общее впечатление от второй серии?
Я скажу сразу, я несколько в недоумении, я не то чтобы разочарован, я просто смотрел, я не верил своим глазам тому, что я видел на экране. Этого, если в двух словах.
Интрига, Илья?
Ну, я все размышлял над вопросом Люды, который она задала нам и ошарашила меня и Сашу, да, я думаю, саму себя, в общем, относительно того, кто же умрет. И мы...
А ты неделю ходил с этим?
Да, я неделю ходил и думал, кого же, во-первых, хотелось бы убить мне лично, вот. Потом кто всё-таки умрёт.
Поосторожнее с этим.
И, честно говоря, мне серия, эпизод очень понравилась. Понравилась вот эта вот, даже я бы сказал, эпичность. Обычно такие баталии показывали всегда в предпоследнем эпизоде сезонов. А тут прямо во втором эпизоде нам показали, конечно, такую эпичную битву.
Ну, есть подозрение, что весь сезон будет такой, потому что все уже сошлось.
Вот, было приятно. Ну и, конечно, какой сердце такой? Стучало не раз.
С боями, с баталиями. Ну, потому что вроде бы в предыдущих все были обозначены позиции.
Ну, вот по поводу эпичности батальных сцен, не знаю, среди режиссеров, заявленных на 7-й сезон, не было Сапочника, известного по двум эпичным эпизодам предыдущего сезона. Ну, не знаю, вроде... Кто режиссер этой серии? Милот? Ну вот, ну, видимо, по почерку режиссера, что все-таки какие-то батальные сцены все-таки нас ожидают в этом сезоне тоже. И по трейлерам тоже это как-то нам продемонстрировали.
Да, эпизод называется «Буря рождённая», напомню.
Да, ну, у меня общее впечатление от серии – это торжество феминизма. Да, здесь мы видим, что, в общем, практически все главные игроки, почти все, это женщины. Да, здесь это Дейнерис, да, мы видим ее, да, один, да, мощный игрок, потом Серсея Ланнистер, другой мощный игрок. И даже на севере Джон Сноу удаляется, ну, то есть какую-то свою сомнительную встречу с Дейнерис, и на передний план выходит Санса Старк.
Ой, слушайте, кстати, у меня
вот и даже совету...
По логике, неужели Сиверт не знал, что там драконье стекло лежит на драконьем камне?
Все бывает в «Игре
престолов». Ну да, это уже мы начинаем затрагивать материи логических нестыковок.
А там их что-то все больше и больше ширится. Такое ощущение, что за 7-й сезон взялись люди, которые до этого им кратко пересказали как бы содержание 6 предыдущих серий, и они взялись за 7-й, такие новые люди. А люди вроде бы там уже давно сидят, но все равно ничего не сходится.
Ну, если говорить о логике, вообще самый смешной момент, мне кажется, этой серии был это, когда в подземелье мейстер вел Серсею и показал, конечно, это мощнейшее просто орудие против трех драконов. Вот, я просто чувствую, как он сорвал это покрывало, и мы увидели, и Серсея нажала на кнопочку, и пробила черепушку.
Мне кажется, весь 7-й сезон – это смесь восторга и стыда. стыдно за, ну, например, вот в этом же эпизоде восторг, потому что нам показывают черепа драконов, да, ну, тем да. более, ну, этих древних драконов, которых мы все слышали в намеках, а тут мы можем на череп Балериона
посмотреть. Давай я запишу просто себе, что у тебя вызывает восторг.
Да,
я
как-то это отсылка, меня не черепа драконов
восхищают. Но меня тоже черепушки восхищают.
А почему это?
Я думаю, всех восхитили.
Это, мне кажется, отсылка к там истории Валерии и все такое, и при этом вот эта смешная сцена с этой катапультой, или как ее назвать.
Если бы показали бы гиперболоид инженера Гарина или что-то такое.
Восторг действительно... и стыд на протяжении всех серий. Любую серию возьмешь, это будет за какие-то элементы восторг, да, все-таки.
Ну, кстати, вот тут...
А
почему, почему вы считаете, что это стыдный эпизод? Тут мне просто любопытно. То есть именно в том смысле, что несоответствие заявленного ожидания, там барабанная дробь.
Ну, мы видели драконов, да, и драконы летают, они, как эта черепушка, не сидят на ровном месте, да,
и не подставляют
глаз
под стрелу,
вот, и катапульта.
И перед Церцея точно не сможет сделать самовыстрел.
Ну, кстати, вот, опять же, из истории Средневековья, извините за занудство, в общем, одно из серьезных, было два мощных изобретения, которые изменили историю. Одно из них – это изобретение стремени. Это привело к тому, что люди в тяжелой амуниции смогли ездить на лошадях, это привело к рыцарству и, в общем, изменению военно-политического расклада. И второе мощное изобретение – это изобретение большого лука, когда, наоборот, когда, значит, британские, английские лучники стали вооружаться длинными луками, которые смогли пробивать броню рыцарей, это привело...
И поражать более такого
состояния. И это привело, наоборот, к закату средневекового уклада. То есть, в принципе, да, действительно, мы знаем примеры, когда изобретение просто там, не знаю, нового материала...
Это так, но когда изобрели порох, перевернулся весь мир, да, и мы знаем, что есть огромное количество изобретений в мире «Игра престолов», которые уже могут, наверное, поразить...
Целый континент.
Нет,
конечно, по сравнению с тем, с той штукой, которую она взрывала, я, конечно, ожидал вот что-то типа вот этого зеленого огня.
Ну, потому
Что вот то, типа что целые города огня взрывает, да, и уже есть, то, в общем, три дракона сжечь, это, мне кажется, так.
В защиту логики я могу сказать следующее. Если вы помните эпичную вот эту сцену конца шестого сезона, где вот эта армада, значит, Дейенерис плывет, да, и нам кажется, что все сейчас вот буквально в первых пяти минутах первой серии просто Серсею раздавит вот этой мощью, и становится понятно, что... Ну, это было бы слишком просто, да, поскольку у нас впереди 13 серий, и нужно же чем-то их заполнять, и поэтому, как я говорил в прошлом году еще, по-моему, да, что, ну,
когда себе сам начинаешь цитировать, это уже признак совсем плохой, Саня. Ну, давай, говори. Как ты говорил, продолжай.
Да-да-да, цитирую самого себя. Серсея не такая простая, как кажется, и поэтому она из рукавов начинает потихонечку...
Она тебе казалась простой когда-то? Я вот что-то с первых минут она мне не казалась простым человеком.
Нет, я имею в виду не то, что она там простая, а то, что не все так просто, как нам кажется, да, и поэтому нам сейчас показывают серию за серией, что у нее из рукавов там она начинает извлекать там туза за тузом, да, и вот этот ее мейстер, значит, демонстрирует это оружие. Ну, понятно, что с одной баллистой против трех драконов, возможно, что это опытный образец, а у них там потом они на поток там это все на каждую башню поставят и будут просто поливать как зенитками все вот эти.
Кстати, вот это вот интересная мысль. Если действительно катапульта это просто одна из, скажем, там миллионов катапульт.
Ничто же не мешает утыкать все башни и просто поливать это все.
Может, от катапульты, друзья мои, мы отвлечемся на другие более положительные моменты. Вообще в серии очень много всего. Я уже жалею, что я заговорил об этом смешном моменте с катапультой. У меня, если честно, забилось сердечко, когда, значит, «Бурерождённая», да, вот сказала Людмила, что назывался эпизод, и когда наша любимая «Бурерождённая» вдруг стала наезжать на Вариса, моего любимого героя.
Лорд Варис показал себя верным слугой.
Верным слугой? О, нет, напротив. Если ему не нравится один монарх, он строит заговор, чтобы короновать другого. Что это за слуга?
Тот, кто нужен королевству. Слабость не награждается слепой верностью. Пока у меня есть глаза, я смотрю. Я не был рожден в великом доме. Я поднялся из грязи. Я был продан как раб и оскоплен как жертва. В детстве я жил в проулках, каналах, заброшенных домах. Хотите знать, кому я поистине верен? Не королям и королевам, но народу. Народу, что страдает от тирании и процветает под мудрым правлением. Людям, чьи сердца вы хотите завоевать. Если вы требуете слепого повиновения, на то ваше право. Пусть серый червь меня обезглавит или скормите меня драконом, но оставите мне жизнь, и я буду служить вам. Я посвящу жизнь вашему воцарению на железном троне, потому что я выбрал вас. Я знаю, что вы лучший правитель для народа.
Поклянитесь, Варис. Если вы подумаете, что я подвожу народ, заговора за моей спиной не будет. Вы посмотрите мне в глаза, как сегодня, и скажете, что я не права.
Клянусь, моя королева.
А я клянусь, если предадите меня, я сожгу вас заживо.
Да, это с точки зрения смысловой, наверное, один из наиболее насыщенных моментов этой серии. Судя по всему, этот эпизод «Игры престолов» снимался в Петербурге, судя по шуму воды, постоянно льющейся.
Драконика меня зеркала.
Да-да, мы уже обсудили погоду в прошлом году, что, вернее, в прошлой серии, что нам погода как бы подготовила нас, что зима пришла. Вообще, ответ Вариса, он очень показателен. В ней, так сказать, заключена вся вот эта красота демагогии, значит, современной политики, о том, как все обеспокоены ничем другим, как благосостоянием просто народа. Там и Серсея,
ты думаешь,
и
он неискренен?
А?
Ты думаешь, он неискренен?
Я вас умоляю. Вообще вот и Дейнерис, и Серсея, они вот каждый послушать...
На русском языке он звучал не очень искренен. Если честно, вот, друзья мои, учите английский язык и смотрите в оригинале, потому что интонации, конечно, дубляж очень хороший, чувствуется, что озвучивал актер персонажа Вариса, да, но все-таки те интонации, с которыми говорил Варис на английском языке, вот я просто смотрел эпизод только что, ну, буквально недавно и свежий еще, интонации совершенно другие были. И вот как раз я полностью верю в искренность Вариса.
Это действительно народу.
Здесь дипломатия, но искренность.
Дейенерис,
ну, то есть ты действительно веришь, что Варис, вот он обеспокоен служением народу, вот это
благосостояние,
что и его просто вот поглощен вот этой идеей денно и ночно.
Есть другой персонаж, которому я не верю. Это вот персонаж Бейлиша, да, Мизинца. Вот Мизинцу, когда он говорит все эти вещи, да, я ему не верю.
Он
вроде как
непонятен.
Он говорит,
он непонятен, да.
Он же говорит, он говорит правду, по сути, вот моему, скажем, нелюбимому персонажу, уж простят меня все девочки, я не люблю Джона Сноу, но в этой именно серии Джона Сноу я полюбил, мне он понравился, когда он прижал к стенке Мизинца, потому что Мизинец, с одной стороны, он вроде как говорит правду, но мотивы-то совершенно другие, а вот Варис, он, может быть, где-то и лукавит немножко, но в конечном итоге вот мотивы Вариса и его искренность к тому, что ему нужен порядок, и он именно за порядок в королевстве, я
верю.
Не
только за порядок, я думаю, что именно действительно он его биография сама по себе. Ну почему? То есть понятно, он не альтруист, он не является идеалистом. Именно поэтому он привык выживать. Но тем не менее, и поэтому, глядя, наблюдая вокруг себя вот это все месиво, которое себе представляет мир «Игры престолов», он пытается поставить, по сути дела, на меньшее зло. Это то, что называется «реополитик», да, вот этот термин.
Есть еще один персонаж, который вот поддерживает Вариса, персонаж, которого, ну, любит большая часть из нас, это Тирион Ланнистер. Очень часто камера именно направлялась на Тириона, и было видно, когда бурерожденная наезжала на Вариса, что Тирион прям хотел поддержать Вариса и хотел как-то вот его оправдать и защитить, да, и Тирион верит Варису.
И здесь, кстати, вот есть тот, в этом диалоге, в этом, в этих словах, которые мы услышали, есть мотив у Вариса, который мне кажется интересным в «Игре престолов». У меня, знаете, сложное отношение с «Игрой престолов», и многие вещи мне кажутся именно исторически, психологически неправдоподобными, да, в том, что там происходит. Но вот этот мотив, я бы сказал, заимствованный, наверное, из фильмов и литературы нуар, когда какое-то добро, когда, ну, что-то такое хорошее, чистое, оно прорастает из грязи. Да, когда весь мир, вот в фильмах нуар, там все грязно, все предатели, все убийцы, все там продажные девки, в общем, нет ни одного чистого персонажа, и вот в этом навозе, а те, кто заявляют, что чистые, они еще хуже, чем грязные, потому что они лицемеры. И мир «Игры престолов» – это, по сути, такой развернутый мир фильма «Нуар». Но и здесь тоже, по сути дела, смотрите, прорастает что-то доброе очень часто именно уже от тех, от кого не ждешь. Там от, например, вот в прошлой серии мне очень симпатичен был этот момент с похоронами, который устроил пес, да, потому что, ну, вот этот человек, который весь, казалось бы, ну, такой прожженный наемник-убийца, но тут мы видим, что он, в нем что-то прорастает. И здесь тоже вот этот Варис, который вырос там буквально в навозе, в грязи, в предательстве, в войнах, в заговорах, у него есть что-то такое, что-то прорастает в нем. И тоже Тирион, почему он симпатичен? Да, он тоже знает вот этот мир с... более черной стороны, чем даже те, кто вот это все заваривал, потому что он еще и урод в этом мире. И в нем что-то такое вот есть, какая-то попытка найти какую-то, прикоснуться к чему-то, выбраться из этого.
Тебе глубоко противен должен быть Джон Сноу, который просто классический идеалист.
Почему?
Ну, это... потому что ну, он только бастард, разве вот, что это трагичная фигура.
Во-первых, он... Не-не, он...
Ну, вот он мне противен.
Он не является...
Он идеалист, ну, на самом деле.
Он человек чести, это разное. То есть, в данном случае, он, так же, как его отец, он не думает, что его поступки, ну, по крайней мере, видно, что они приведут его обязательно к победе.
Старки не такие вот. Классические Старки – это Санса. Вот сейчас я неуклонно стервенею, да, Санса Старк. Это классический Старк. А Джон и его, ну, как бы Нед Старк, да, и, получается,
здесь,
его дядя.
Здесь Джордж Мартин берет северную вот эту всю скандинавскую романтику у Толкина, да, вот эти все... люди, которые хранят честь, несмотря на смерть. Да, и вот здесь, в данном случае, Старки, по крайней мере, вот Джон Сноу, он тоже показывает вот именно эту какую-то особенность. Он не то чтобы верит, что обязательно доблесть, честь приведет его к победе, она приведет его к красивой смерти. Ну, к смерти вот с мечом в руке, вот, и, кстати, в былинах о нем споют. Да. То есть это что-то такое внутреннее, оно имеет не прагматическое значение, а значение скорее такое квазирелигиозное.
Насчет феминизма и Джона Сноу, вот как я сказал, да, мне Джон Сноу как-то вот не знаю почему, но мне этот персонаж не очень нравился, да, вот до
мы
этой серии.
Мы уже поняли, что ты его полюбил.
До этой серии, где, да,
пока он не
начал душить мизинца, но не только. Интересно было то, что есть еще один персонаж, который мне не очень нравится, это вот эта вот маленькая девочка, да, которая...
Лиана Мормонт.
Да-да-да-да-да, вот, которая, значит, выступает. И тут все как раз...
Мне интересно,
сестра, почему? Сестра Джона Сноу выступила против, ты должен остаться на севере. Даже маленькая девочка вот эта встала, я думаю, ну вот, и она сейчас... А она сказала, ты должен остаться на севере. Вот это для меня было неожиданно. И тем не менее, все равно Джон Сноу не послушал женщин, вот, не послушал мужчин и отправился в путь.
Ну, они не стратеги. Мы в прошлой серии говорили, что Джон уже, он начинает более так стратегически мыслить, не категориями там какой-то отдельной локации одного своего там района, какого-то карты и так далее. Он мыслит уже категориями всей вселенной.
Ну и действительно, он тот, кто заглянул в глаза чудовищем, что называется. То есть да, другие, даже самые мрачные персонажи, которые видели дно, они не видели того, что видел Джон Сноу.
Ну да, он же умер и воскрес. А, интересно было.
Между прочим, да,
я там был, да, я знаю.
Он же там был. Интересно было, что, как всегда, самое интересное обсуждение, оно происходит на кухне после того, как мы заканчиваем эфир. И
представь, что мы на кухне начинаем.
Если не против, я скажу, да, вот Люда сказала, мы обсуждали Арью Старк. Это тот персонаж, который абсолютно всем нам нравился. И нравилась актриса, которая играла Арью Старк. И сейчас Ария совсем другая. Вот я думал о том, какой эпизод мне больше всего понравился, вернее, какой момент во втором эпизоде мне больше всего понравился. Если честно, это вот возвращение на экран пирожка горячего.
Вот тоже хотел об этом сказать в моменте.
И...
радость маленьких простых людей. Да, вот в этом всем мире, вот извиняюсь, фекалий, да, плывущих везде. А вот есть какие-то люди, которые находят способность, ну, радоваться. Да, и вот здесь вот этот пирожок с его... Именно поэтому, наверное, мы Сэма любим тоже. И вот этот
встречаются встречаются, мы, наверное, обсудим то, что сказала там Ария в этот момент, но я хотела немножко о другом. Встречаются два старых друга, которые не видели друга, простите за тавтологию, очень-очень долго. И тем не менее, насколько холодна, какой вот стала Ария, да, насколько она холодна к этому пирожку. И пирожок ей задает простой вопрос: да что с тобой случилось? И, честно говоря, я снова полюбил эту актрису, то есть вот то, что я увидел, просто взгляд Арии, она вдруг, вот она, у нее есть эта цель, месть, 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 и она идет, 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 и она вообще уже ни о чем, кроме этого, не думает, и вдруг ей задал вот старый друг простой вопрос, и она остановилась, просто совершенно другие глаза, совершенно другой взгляд. И вот для меня тогда вернулась моя вот эта вот девочка Ария, которую я помню. И вот ради одного этого момента, в общем, ура этому эпизоду.
И вот, кстати, про пирожка я продолжу вот эту мысль, что это не просто возвращение на экран наших уже полюбившихся персонажей и встречи старых добрых друзей, а это нам показывает, вот как ты, Алексей, правильно заметил, что вот простые радости простого народа, да, я напомню, что именно о благе вот этого самого простого народа и пекутся все вот эти, значит, претенденты на Железный престол,
ну,
да,
и
Серсея и Дейенерис, и от имени которых они, значит, о благе которых вот они все так вот друг с другом сейчас вот грызут друг другу вот эти все глотки. И действительно вот этот паренек, да, вот его обычная, вот его самая радость, да, это вот испечь там вот правильно замесить тесто и
способ, чтобы оно
накормить
вкусное,
друга, да? Там не взять за него, с него денег там, и вот просто искренне радоваться жизни, да. И второй эпизод тоже вот, скажем так, представители вот, вот этого самого простого народа, да. А из предыдущей серии вот эта семья, значит, фермер и девочка, да, которые умерли от голодной смертью, да, которым уже сейчас уже совершенно не важно, да, кто там сейчас будет на этом престоле. Мы же сейчас с вами вот обсуждаем, и мы все переживаем за каких-то своих героев, кто там сядет на трон, Дейенерис, там Серсей, или там Ходоки победят, или еще что-то. Вот для этих людей, которых уже нет, да, им уже совершенно по барабану. И пирожок, который печет вот эти свои, значит, пирожки, да, извините за тавтологию, ему... Ну, тоже это совершенно, вот какая им разница, кто сядет на этот престол, да, и то, что сейчас там происходит, вот эти все какие-то политические игры, перестановки сил на карте, там, кто с кем, в каком союзе, для простых людей это совершенно не важно, им нужно просто, если уж как бы перекладывать на какие-то вот политические изменения, ну, что для них изменится, если у нас на трон сядет, скажем, Дейенерис вместо Серсея, что изменится? Ничего не изменится, да, то есть с них также будут брать... налоги там какие-то там, я не знаю, они также будут голодать или еще что-то. Ну, может быть, меньше будет мародеров там, как пес там или еще кто-то.
А мир, как сказала, да, а мир, как сказала бабуся, да, долгим не бывает.
Да, и, ну, кстати, это вот моя главная, собственно, всегда была претензия к «Игре престолов», что таких моментов мало, да, и потому что они-то играют большую роль и, в общем, составляют ткань жизни человека. Это то, за что нравится, наверное, Толкин в сравнении с Мартином, это в том, что там у него главные герои – это те, кто пекут пирожки, если использовать эту метафору.
И вот эта жизненная какая-то вот такая сцена, она маленькая, она вот как-то вот очень так красноречиво показывает, что вот люди-то живут ради этого, как бы, чтобы вот находить какие-то вот радости из жизни. Не в том, что кто будет кому поклоняться, какому там, кто твой будет сюзерен, там, да, там, кому платить налоги и кто тебя будет обирать потом. А вот именно в этом. Просто радоваться, горячим, радоваться друзьям, встречи с друзьями.
Мне кажется, это еще горячим, и есть пирожок. Такой намек, да, что этот мир, в том числе на всех уровнях, от Железного трона до самого маленького человека, закончится, если иные перейдут стену. Ну, как бы, то есть он же весь под угрозой от пирожка до того, кто же, ну, сидит на Железном троне. В этом плане перед угрозой большой иных, да, и армии живых мертвецов все равны, ну, в том плане, что в этом смысле есть, наверное, переживать, ну, в этом смысле с Джоном Сноу нужно быть солидарным и зрителю, вот, видеть другую перспективу, как бы не...
Ну, вот просто кроме Джона Сноу, да, то есть в Вестеросе мало кто представляет реальную угрозу, мало кто ее видел, кроме вот его... Значит, этих братьев, да, ночного дозора. То есть ни мейстеры в цитадели,
Сэм,
ни.
Сэм еще у нас
Сэм,
есть.
Надежда, да, Сэм, Сэм,
надежда цивилизации.
Сэм он видел, поэтому так рьяно рвется, значит, защищать, значит, вот тоже вот Вестерос, да, своими знаниями какими-то и так далее. Все остальные, они пребывают в каком-то.
Так Мизинец еще откровенно над этим смеется. Он его издевательски называет же надеждой. Ну, типа, вы тут теперь наш король Севера, наша надежда. Он реально издевается.
Вот
он,
с Мизинцем, как раз история непонятна, где он серьезно
что ли,
издевается.
Я не знаю. Ну вот да, ну как бы он его говорит, что он надежда. И в устах Мизинца мы знаем этого персонажа, звучит как немножко насмешкой все-таки.
Мизинца вообще, мне кажется, несколько задвинули на задний план. И непонятно, какая его будет дальнейшая роль.
А он именно там хорошо
смотрится. Поскольку этот персонаж крайне неоднозначный, и, ну, наверное, будем ожидать, что у него он выкинет опять какие-нибудь многоходовочки, и он опять всплывет неожиданно в разных других частях карты.
Да, еще в этой серии мы увидели опять, по крайней мере, мне кажется, это очевидно, некое не то чтобы двойное дно, а большая неопределенность персонажа Дейенерис, вот этот момент, где она вроде бы в ней, я считаю, что она действительно искренне переживает о благе простого народа, по крайней мере, она так думает, она верит, что она приносит благо простым людям, и многие ее решения показывают, что она пытается в этом быть последовательным, да? И вроде бы действительно она достаточно искренне, когда не хочет сжигать город. Но вот ее этот разговор с Аленой Тирио, которая воплощает в себе
Баба Оля,
все поколения там политиканов, да, когда она один на один уже с Дейенерис говорит и напоминает ей о том, что, слушай, ну, все-таки тебе, ты должна быть драконом, а не овцой, то видно, что это находит отклик, к сожалению.
Да,
ну, Алена знала, какие нажатия,
кнопочки.
И Азор Махай
мне нравится тоже быть.
Да, ну, да, вот. И, да, но быть мессией – это одно. То есть, да, это очень опасное искушение, но ты можешь,
и драконом,
ну, ты можешь эти сантиметры как-то быть соотносить с понятием добродетели. Вот, а быть драконом – это все-таки быть тем, кто сжигает.
И Варис она сожжет на раз-два, если
да,
он
и правит страхом, да.
Всех
и вот это
сожжет.
Вот, да, и, к сожалению, вот это тоже вот, это некая надломленность, которая у Сансы Старк, видно, что ей она начинает любить власть. Она
сразу замолкает. Как
в прошлой серии
понимает.
Мы видели, что она призналась,
слишком
что он
долго провела времени в общении с Серсеей.
И что-то в ней, да. Что-то в ней сломалось, и это тоже вызывает беспокойство. То есть, действительно, все те многие вещи, которые, кажется, вот в этом в новом поколении могли быть чуть-чуть отодвинуты, они, на самом деле, к сожалению, прорастают. И, в общем, видно, что битва будет... Игра за престол не останавливается. Игра, вот эта битва за престол, она продолжается. Ну что, спасибо. Будем ждать следующую серию. И посмотрим, как будет развиваться вот этот самый мир, который всех нас уже давно захватил. И сегодня мы еще решили поговорить о сериале «Оставленные». Не уверен, что это удачный перевод. Может быть, скорее, вот если существует менее официальный перевод, «Остатки», да, «Leftovers», да, это слово, которое скорее как «Остатки», это потому что здесь есть еще определенная смысловая игра с более развернутой, точнее, с более популярной, по крайней мере, религиозной сагой «Left Behind». Наконец, я нашел человека, который согласился со мной поговорить об этом сериале, который мне лично очень нравится. Спасибо, Илья. И почему-то я не так много в моем окружении людей, которые тоже этот сериал посмотрели и готовы, по крайней мере, его обсуждать. Вот Люда так и не сподобилась.
На самом деле, это мой любимый сериал, можно так сказать. Ну, если не считать «Игру престолов» и «Во все тяжкие», и «Лост».
Еще.
Да, то «Leftovers», во всяком случае, на страничке ВКонтакте у меня написан всего один сериал среди любимых. Это именно «Leftovers».
Да, общая канва сюжета, она очень... Интересно, вообще, тут просто нужен небольшой контекст. Дело в том, что есть такой популярный сюжет среди американских протестантов. Он состоит в том, что там в последние времена Бог восхитит часть людей, и там вот нечистицы останутся. И есть популярная книга и даже фильм. Там Николас Кейдж даже в экранизации снялся, как-то умудрился.
В одной из.
В одной из, да, называется «Left Behind», да, «Оставленные». Вот и здесь...
Лохея,
да,
Лохея
и вот Том Пиротто, автор книги вот «Leftovers» и сценарист одноименного сериала, он, видимо, решил, ну, как-то в пику вот этой, такому расхожему религиозному образу, написать свой вариант апокалипсиса. И в его мире 2%, вдруг в один день 2% людей исчезло со всей планеты. И нет, никто не знает причины, почему это произошло. Потому что эти 2%, они распределились, ну знаешь, на уровне практически статистической погрешности. То есть они, ну в смысле нет никакой логики в этом, нет никакого рационального зерна. Там и Папа Римский, по-моему, и Мадонна, и в общем...
И Гарри Бьюзи.
Да, ну очень разные персонажи с очень разными моральными, религиозными, политическими, гендер и какими-то другими признаками. Да, то есть нет никакой логики. И вот, по сути дела, поэтому с одной стороны произошло такое, ну если угодно, такое апокалиптическое религиозное событие, ну людей не стало, и наука не может объяснить ничего. Ни инопланетяне ничего там не подписались, ни как-то ни одна религия не может толком объяснить, что же такое случилось. Поэтому люди не знают. Но мы наблюдаем большей частью, по сути дела, на протяжении всего сериала, до всех трех сезонов, людей перед лицом горя, перед лицом потери. Вот этот мир, в котором близких не стало, и они, ладно бы они умерли, ты не знаешь, что с ними произошло. И вот это люди перед лицом неизвестности, перед лицом потери. Вот, собственно, сериал об этом.
И с постоянными вопросами, потому что так или иначе в жизни этих людей возникают какие-то события, благодаря которым или из-за которых просто начинаешь вопросы задавать и себе самому, и другим, что же все-таки происходит. Ну почему вот, почему там собаки, да, вдруг появляются и нужно их отстреливать? Каким образом вдруг ты там оказываешься, грубо говоря, по другую сторону этого мира?
Ну, слушай, что ну, делать? С эмоциональной точки зрения, что тебя больше всего цепляет в этом сериале?
С эмоциональной...
Почему он любимый?
Почему он любимый, наверное, как раз-таки не с эмоциональной точки зрения, а вот то, о чем ты сказал, что это сериал для внутренней работы и работы в принципе, как сердца, так и мозгов. Здесь нужно отдать должное, наверное, создателю этого сериала Дэймону Линделофу. Вот как я обратил внимание на этот сериал, это благодаря Дэймону Линделофу. Он стоит за таким проектом, как «Lost». И вот больше всего мне как раз хочется сравнивать этот сериал с сериалом «Lost», «Остаться в живых». Очень часто после «Lost» звучало имя Джея Абрамса, а ведь на самом деле не столько даже Абрамс, как я понял, сколько именно мы любим «Lost» благодаря Дэймону Линделофу и, наверное, еще Карлтону Кьюзу. Буквально, наверное, ну, может быть, год назад я столкнулся с графическим романом, с комиксом вселенной Марвел, которую я, честно говоря, немножко недолюбливал по сравнению с DC, да, вот вселенная Марвел, мне казалось, это все для школоты. А потом появились, конечно, другие сериалы, «Сорвиголова» и «Джессика Джонс», и мы узнали Марвел уже, что это совсем не для школоты. Но перед этим я прочитал, мне попался в руки графический роман «Росомаха против Халка», и я обратил внимание, что автор этого графического романа Дэймон Линделоф. И, друзья мои, я рекомендую всем вам, особенно, конечно, может быть, все-таки, если есть возможность, не на русском, а на английском, взять в руки этот графический роман и прочитать. И вы заметите очень много отсылок и аллюзий, в общем, и с «Лостом», и с «Leftovers». Действительно чувствуется, что это вот писал один и тот же человек.
Ну, то есть его тема, я так понимаю, основная – это некое присутствие тайны и реакция людей на тайну, да, на что-то вот загадочное, что происходит в мире. Вот это само чувство…
Вопросы.
Наличие, да, изумления и вопросы, поиск. То есть это именно все-таки попытка видеть мир или даже вот представление мира не как нечто такое механическое, да, что можно разобрать на винтики, а нечто, что всегда вызывает, с одной стороны, удивление, а с другой стороны, вот это желание узнавать дальше, что-то искать, находить какие-то ответы.
Мы действительно теряем вот это вот свойство удивляться. Удивление, оно присуще прежде всего, наверное, ребенку. Вот, когда мы смотрим на детей, дети очень часто, правда, удивляются. Чем старше мы становимся, тем циничнее, тем больше мы видели все, мы уже видели все, слышали все, знаем все, попробовали. И удивление покидает и нас, и этот мир. И это именно то, что мне нравится вот в произведениях Дэймона Линделофа, и в частности в «Leftovers». Это то, что сериал удивляет. Здесь и правда вдруг вот происходит, задаешься вопросами, которыми раньше не задавался.
Мне, вот если говорить о том, что меня больше всего в этом сериале зацепило, такой главный мотив – это попытка людей обретения смысла в мире, в котором кажется, что смысла нет. Да, потому что любая трагедия, она ставит вопрос о смысле. То есть, почему все это происходит? Там, почему невинные люди гибнут? Почему дети гибнут? Почему вообще все это произошло? Ну, в том мире это через некую такую метафору вот этого исчезновения все показано. И, кстати, я считаю, что мы с тобой здесь согласны, что разрешение сериала было не самое удачное, потому что они как бы дали какой-то квази-ответ на то, что произошло. На мой взгляд, лучше бы оставили тайну тайной. Это было бы намного интереснее. Я думаю, что слабость многих современных фильмов фантастических в том, что они пытаются ответить на все вопросы. Зачем? Да, в жизни ж так в большинстве случаев не происходит. И вся интрига сериала была в том, что люди не знали ответ. И вот в этом мире, в котором кажется, что нет смысла, там только они пытаются нащупать какую-то линию, хоба, она оборачивается чем-то другим. То есть нет у людей ответов. И вот они в этом мире, в котором есть страдания и боль, и в котором кажется, что нет смысла, вот эта попытка людей обрести смысл очень часто трагическая, очень часто надрывная, через какие-то вот эти кривые пути, она, мне кажется, чем-то очень, не знаю, глубоко человеческим. Uh-huh. И любопытно, что здесь они находят смысл скорее не в каких-то больших таких конструктах, да, там в виде, не знаю, каких-то там, не знаю, или мифологии даже, или даже каких-то религиозных, ну, таких статических каких-то схем. Они здесь находят смысл через, ну, вот какую-то любовь, милость друг к другу. Да, через вот эту продолжающуюся, настойчивую попытку друг друга любить, как-то быть рядом, быть семьей, быть друзьями. Вот что-то через это очень такое человеческое.
Очень человечный сериал, да. Мне кажется, что очень многие люди смогут себя ассоциировать с тем или иным героем сериала.
Вот самое интересное, что я когда смотрел, я вспомнил сюжет, есть одна такая библейская книга, которая на самом деле очень во многом воспроизводит мир героев сериала, книга «Экклезиаст». Там, угу, где главный герой такой, ну, некий, да, повествователь, мудрец, который вроде на все посмотрел, а смысла ни в чем не видит.
Да.
Но он интересно, что он не отказывается от смысла. Он говорит, ну ты радуйся своей жене, ты радуйся еде, которая у тебя есть, пока ты можешь этому радоваться, там, радуйся своим друзьям. То есть в этом мире, в котором кажется, что нет смысла, вот там повествователь находит смысл через маленькие радости жизни. Они ему указывают на то, что все-таки смысл-то есть. Если бы не было его, то не было бы вот этих моментов радости. И вот здесь тоже герои, несмотря на такой, в общем, его нельзя назвать оптимистичным. Там нет такого классического совсем уж хэппи-энда. Ну, есть чуть-чуть добавили, но все равно герои остаются вот в своем поиске, в своих каких-то страданиях. И картина реалистична. Вот эта боль, которую они пережили, она никакими дешевыми, не знаю, пилюлями, ну, не замазывается. Боль есть боль, она остается. Но, тем не менее, они находят, ну, что-то настоящее через, ну, такую глубокую, подлинную, ну, любовь друг к другу.
Очень сопереживательный сериал.
Ну что, Илья, спасибо, что ты нашел время, чтобы со мной этот сериал обсудить.
Да,
пишите свои комментарии. Также, друзья, пишите, какой еще сериал вы хотели бы обсудить вместе с нами в проекте «Раскадровка». И до встречи в следующем эфире.